Здравствуйте, мы читаем Зоар для всех, 12 том, страница 185, избранные отрывки на тему «Зло начало и доброе начало» под заголовок «Большая гора или тонкий волос». Наш урок можно смотреть на сайте kav.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
Когда мы читаем Зоар, изучаем Зоар, вообще все книги Каббалы, но в особенности книгу Зоар, наше намерение получить вследствие нашего чтения духовную силу, которая называется светом, возвращающим к источнику, которая светит человеку в соответствии с тем, какое усилие он прикладывает во время чтения для того, чтобы приблизиться к природе этого света, то есть к объединению, к отдаче, к любви, выше своего эгоизма, то, что называется «выше знания». И тогда мы на самом деле наслаждаемся от изучения науки Каббала. Иначе мы изучаем не Каббалу, а просто знания. То есть все зависит от нашего намерения во время учебы. Если мы хотим отменить себя и надеемся это сделать с помощью силы чтения, когда приходит свет, возвращающий к источнику, и возвращает нас к источнику, то есть к отдаче, к Творцу, тогда мы на самом деле изучаем науку Каббала, изучаем Тору, то есть свет, который исправит нас и наполнит нас в той мере, в какой исправит. Тогда как если мы изучаем, что написано в книге, всего лишь слова и знания, мы изучаем знания, а не Тору. Поэтому сказано: «А мудрость в народах верь, а Тора в народах не верь». Второе называется... Знанием называется тот, кто не хочет уподобиться и приблизиться к Творцу, не называются народами, у них нет ничего, кроме того, что они знают, изучают, есть много, изучают много листов, много знаний, но нет постижения, а только знания. И поэтому, когда мы приблизимся к этому свойству свет, возвращающий к источнику, который будет нам светить, для этого нам нужно связаться с такими же людьми, как и мы. И в той мере, в какой мы отменяем себя по отношению к ним, высший свет нам светит. И поэтому мне, по крайней мере, нужен еще кто-то рядом со мной. Желательно 10, как пишут каббалисты, но по крайней мере 1. И тогда по отношению к этому одному я уже смогу отменить себя. И он также будет поступать со мной, будет отменять себя. И тогда мы, то, что называется, сможем совместно Бахеврута изучать Тору. Один не может изучать Тору. По крайней мере, должны быть двое. Поэтому сказано или объединение, или смерть. Или объединиться между нами и с Творцом, или же это будет духовной смертью. И тем более, когда есть много людей, и они могут объединиться между собой, тогда, несомненно, у них есть возможность изучать Тору и не быть погруженными просто так в изучение знаний. И нужно также беспокоиться об этом во время учебы, чтобы мы не забывали о цели учебы, которая полностью зависит от света, возвращающего к источнику, то есть от отмены нашей друг перед другом. И в мере силы отмены, насколько трудно отменить себя и насколько все-таки обязан человек, а иначе он не приблизится к свету, возвращающему к источнику, не сможет притянуть этот свет. Тогда насколько он совершает усилия, в мере этих усилий, тогда светит ему этот свет и возвращает его к источнику. Поэтому нам нельзя забывать об этом, как пишет Бааль Сулам. Может быть, они и намеревались во время учебы направить себя на свет, возвращающий к источнику, но забыли об этом в течение учебы, и поэтому нужно не забывать об этом, а иначе мы не увидим хорошего знака в учебе. Давайте поэтому сконцентрируемся в особенности во время учебы на наше стремление, на обвинение, чтобы каждый отменил себя по отношению к другому, чтобы каждый хотел соединиться с другим. И мы пытаемся вследствие этого усилия попросить свет, возвращающий к источнику, чтобы он сделал это с ними, с нами, когда половину делаю я, половину свет. И так мы придем к цели творения. Пожалуйста.
Высокая гора или тонкий волос? Пункт 240. В будущем предстоит праведникам увидеть злое начало, как высокую гору. И удивятся они, и скажут, как же нам удалось покорить эту высокую, высочайшую гору? А грешникам в будущем предстоит увидеть злое начало тонким, как волосок. И удивятся они и скажут, как же нам не удалось покорить такой тонкий волосок. Эти плачут, и те плачут. А Творец истребит его из мира и зарежет его у них на глазах. И не будет оно больше властвовать в мире, и увидят это праведники и обрадуются. Как сказано, а праведники возблагодарят имя Твое.
Если возникает вопрос, пожалуйста, можно сразу же его задать. А пока что вперед.
И поездка на осле. Юд имени Шади — это имя союза с Творцом, это звено на цепи злого начала, потому что Шади состоит из букв Шед, Шин, Юд, чтобы не вредил человеку. И о нем сказал царь Давид, «Спаси от меча душу мою и меня от тюрьмы, потому что злое начало — это змей, собака, лев, как сказал Ари, как скрывается лев в норе своей. А пророк назвал его медведем, как сказано, медведь скрывается в своем убежище. И так это подобно всем хищным животным. И так это подобно человеку по мере понимания его. Соответственно, своему греху человек называется либо львом, либо медведем, либо еще как-то.
Так я во время чтения все время думаю о свете. Ни о чем, кроме этого. Когда я все время думаю о свете, жду свет, чтобы он пришел, чтобы повлиял на меня, тогда после того, как я на 100% нахожусь в этом, тогда мне позволено немного раскрыть ухо, также и для того, чтобы услышать из того, что читает. Но чтобы это буквально на фоне было. А главное все время ждать спасения, то, что называется, того же света, возвращающего к источнику. Понятно? Дальше.
486. Зло начало — это собака, змей и осел вопиющий. И если восседающий на нем грешник, то сказано о нем, и упадет дух его назад, как сказано, упадет падающий с него. И об этом сказал Иов, не паду я от вас, а праведник, восседающий на нем, привязывает его ремнями тфилина. Имя тфилин — это имя Шади, и это кольцо на шее его, а буква Шин — это звено на этой цепи. Злое начало. На злом начале вознесся Элияу на небеса и сказал, и была буря на небесах у Элияу. и спас Творец Иова от той бури, поэтому изучаем мы о злом начале. Кто такой герой? Тот, кто покоряет свое злое начало. Есть тот, кто превращается в осла, не одолевая при этом злое начало, превращаясь в грубую материю. Поэтому сказано об Аврааме, что он восседал на осле своем. Поэтому сказано о Машехе, «Я восседаю на осле». Потому что злое начало получает силы для того, чтобы мешать и сбивать человека на левую линию, а грешник из-за своих грехов усиливает силу левой линии над правой, и тогда падает во владение злого начала, у которого есть много названий, соответственно, мере греха человека. И по роду греха, который совершает человек, так он и называется лев или медведь или так далее. Буква Юд имени Шади — это буква союза, и это звено на цепи злого начала, потому что это средняя линия, на которой находится Масах Дехирик, который усиливает гар левой линии, и в этом вся сила злого начала. Праведник, соблюдающий союз, привязывает его, чтобы не смог согрешить. И это подобно тому, как роняет звено цепи на пути своей. И буква «Шин» в твилине — это звено на шее, которое указывает на три линии. Злое начало — это собака, и змей, и ревущий осел, на котором стоит душа, потому что злое начало есть у каждого человека, чтобы покорил его под себя и восседал на нем. И все совершенство приходит от злого начала, если одолевает его, как сказано, всем сердцем своим, двумя началами своими, добрым началом и злым началом. И выходит, что если удостаивается и восседает на злом начале, то удостаивается всего.
Восседать на злом начале — это с помощью того, что мы все время думаем о свете, возвращающем к источнику, когда с его помощью мы можем восседать на злом начале, с помощью его мы можем все время подавлять злое начало, да? И все время ждать этого. Не оставлять, чтобы ни одно слово в тексте не оторвало нас от ожидания света.
На злом начале восседал Ильяу и поднялся на небеса, как сказано, и было у Ильяу буря на небесах, потому что буря — это злое начало, которого одолел Ильяу и восседал на нем и удостоился подняться на небеса. Поэтому сказано, и спас Творец Иова от бури, потому что удостоился того, что покорил бурю. И поэтому мы учим о злом начале. Кто такой герой? Тот, кто одолевает злое начало, потому что если одолел его, удостаивается всего совершенства. А тот, кто обратился в осла, который не одолевает злое начало, кому удалось одолеть его в некоторой мере, для того становится злое начало ослом, на котором он восседает. И тогда злое начало больше не вредит ему никогда. И это те, кто стараются в выполнении легкой заповеди, как в трудной. И тогда злое начало становится для них ослом, а слово материал, хомер. Поэтому сказано об Аврааме, и покорил он осла своего, и сказано о Машиахе, «Я, восседающий на осле», потому что удостоились одолеть злое начало, так что стало оно для них ослом, на котором восседают они, и привело их к совершенству.
Вопросы? Да.
Вопрос ученика из Рамадгана. Почему злое начало начинается, называется несколькими именами? лев, медведь, змей.
О, есть много названий злого начала. Самое известное имя — это враг, так его называл царь Шломо. Но есть много имен. Скажем так, кроме названий духовного мира, высшего мира, все остальные названия относятся к злому началу. Потому что что есть у тебя в мире, кроме злого начала, когда с помощью исправления становится добрым началом? И с самого начала ведь нет доброго начала. Оно образуется из злого начала, поэтому изначально все названия — это имена злого начала, а после исправления, которое мы добавляем к этим именам Юд, Хей, это признаки света Хасадим, света Хохмы, еще всевозможные добавки, тогда они становятся добрым началом. Понятно? Еще задавайте вопросы. Да?
Рав, я хотел поговорить о объединении.
Да?
Хотел спросить, если в десятке 9 человек могут отменить себя перед одним, может ли быть такое?
Обязаны, не то что могут, обязаны отменить себя все 9 по отношению к каждому.
Спасибо.
А иначе они не достигнут цели. Нет у нас выхода, мы должны это понять. Теперь, когда мы говорим о том, что мы ожидаем света, возвращающего к источнику, так здесь есть работа, когда я сам ожидаю света, возвращающего к источнику. Но здесь есть какой-то эгоистический интерес, когда я все-таки думаю о себе, хотя я и надеюсь находиться в отдаче, в любви к ближнему и ко всему, но я думаю о собственном исправлении. А согласно чистоте Торы, это все-таки неверно. Но я должен даже об исправлении думать за товарища, а не о себе. И поэтому... Поэтому я сижу и учусь вместе с товарищем в соединении еще с одним или еще с 9, кроме меня, неважно. И я думаю, чтобы притянуть на свое намерение свет, возвращающий к источнику, для них, а не для себя. А я уже, благодаря тому, что я притягиваю для них, уже тоже включаюсь в них. Так это работает. В самом чистом и эффективном виде. И для того, чтобы притянуть к ним свет, возвращающий к источнику, чтобы повлиял на них, чтобы исправил их, чтобы привел их к целетворению, когда я молюсь за них, желаю за них, все время думаю о них, во время учебы в особенности, тогда получается, что я все время нахожусь в молитве за них, и я тогда должен поднять их хисарон. И я должен включить в себя их желания, их хисарон, их стремления. И я должен буквально включить себя и хисарон, почувствовать их, как двое близких людей, каждый чувствует и желание, и стремление, и ожидание другого. Так я должен прежде всего включиться вместе с ними в то же желание. Когда мы хотим включиться в это желание, прежде чем мы начинаем учиться и молиться друг за друга, эта подготовка называется союзом. Эта подготовка является поручительством, когда без этого мы не получим Тору. Если я не включаю в себя хисарон ближнего и не намереваюсь отдавать ему через себя, Я никогда не научусь Торе, а только премудростям. И я никогда не получу раскрытие божественной сути. А раскрытие я могу только, когда я отменяю себя, включаюсь в ближнего и поднимаю хисарон ближнего к Творцу, получая оттуда через меня наполнение, которое приходит к товарищу, в которого я включился, в его хисарон, и так я только могу расти. То есть никто не может расти сам. Но всегда он будет как переход по отношению к другим. И поэтому, когда мы говорим о свете, возвращающем к источнику, мы должны видеть, что здесь должна быть система. Мой товарищ, я и Творец. Или группа, я и Творец. И только так мы можем притянуть свет, и тогда все мы насладимся. Ну, это понятно? Да.
Может ли быть такое, что я притягиваю больше света к товарищу, чем он для меня?
А тебе какая разница, сколько он для тебя притягивает?
Я спрашиваю, должно ли это быть на равных?
Нет. Я тебе ответил, нет. Да.
Я хотел еще поговорить на тему, которую я сказал. Может быть, и такое, что есть товарищ, который чувствует, что у него есть опыт в том, как, играя в группе, соединять товарищей и притягивать свет по ходу игры, по ходу семинара. Он знает, как это делать.
Но
вначале был вопрос, если есть один такой, и все девять отменяются по отношению к нему, и он может их увлечь в это направление.
Нет, это должно быть все-таки объединение. Мы должны быть на равных. Даже если кто-то большой в десятке, он тоже принижает себя, делая меньше всех и равным всем. Нет здесь различных игр, как в нашем мире. Нет, нет. Ты не можешь обмануть Творца, ты не можешь обмануть товарища, и себя ты не обманешь. Все это не работает здесь. Не работает. Только взаимное включение, отмена, как перед товарищем, так и перед Творцом, а ты посередине как канал. Проводник, у которого нет никакой игры. Если он хочет быть чистым по отношению как к товарищу, так и к Творцу, тогда может находиться в этом. А если нет, то нет. Так вот. Подумай хорошенько. Пожалуйста.
Часть, глава «Трепет», подзаголовок «Последние врата» — это первые врата, пункт 120. Заговорил Раби Хия и провозгласил: «Начало мудрости — страх Творца, разум добрый у всех, кто исполняет заповеди, слава его пребудет вовек». Начало мудрости. Разве в этом высказывании не надо было сказать окончание мудрости — страх Творца? Ведь страх Творца — это Малхут, являющийся окончанием Хохмы. Однако эта Малхут должна первой войти в постижение ступени высшей Хохмы. Как сказано, «Откройте мне врата праведности», врата Малхут, которая называется праведностью. Это врата Творца. Разумеется, если человек не войдет в эти врата, то никогда не войдет к высшему царю, который вознесен и скрыт и упрятан, и создал врата к себе одни над другими.
Еще.
Трепет перед Творца, перед Творцом начало мудрости. 120. Сказано о царе, который вознесен и скрыт и упрятан, и создал врата к себе одни над другими. Это не иносказание, а непосредственный смысл. Ведь именно потому, что он царь, который вознесен и скрыт, и никакая мысль не может охватить его, построил он многочисленные эти врата, одни над другими, создав возможность приблизиться с их помощью к лику его, как сказано: «Откройте мне врата праведности». Это врата, которые создал Творец, дав возможность праведникам предстать перед ликом его, пройдя эти врата. А в конце всех ворот сделал он одни врата с множеством замков. Врата, которые называются Малхут и Малхут, являются точкой окончания всех высших ворот. И эти последние врата являются первыми к высшей хохме. Другими словами, невозможно удостоиться высшей хохмы, иначе как после достижения именно этих последних ворот, потому что это первые врата для постижения высшей хохмы. Поэтому сказано: «Начало мудрости — страх Творца», поскольку страхом Творца называются как раз последние ворота, являющиеся первыми к мудрости хохмы Творца.
Это понятно? Хорошо, вопросов нет, продолжим.
Трепет, первая заповедь, 189. «Вначале создал Творец». Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца» и называется «Начало». Как сказано: «Начало мудрости — страх Творца», а также «Страх Творца — начало познания». Ведь страх называется началом, и это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир. 190. Выясняется три вида проявления страха, два из которых не содержат в себе истинной основы. Третья же представляет собой основу страха. Бывает, что человек пребывает перед Творцом в страхе за сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела, или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не берет в основу, потому что собственное благополучие является основой, а страх является порождением. А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха — страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира — не являются основой и корнем страха. 191. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Нет страха, нет веры.
Да.
На упражнении, которое мы делали за последние два дня, когда товарищи делятся личными материальными проблемами, мы должны на них молиться. Это сделало мне очень сильное выяснение в отношении этих трех видов страха. Это поднимает на поверхность первую личный страх.
Что вы делали? Говорили о личных проблемах каждого?
Товарищи делились. Мы старались понять, как нам работать с этим. Часть товарищей. Это дало им воодушевление, и они почувствовали, что связь усиливается. Другая часть говорила о том, как нам это превратить в духовное действие, если это материальное, как нам заняться именно материальным. И получилось выяснение на разных уровнях. Лично я почувствовал, что это подняло на поверхность два первых вида страха, а с третьим я не знал, что делать, как вообще именно его поставить в центр.
Угу. Да, это так, конечно. Потому что третий вид страха, он тоже решает все остальные виды страха. Если человек находится в нем, тогда он не приходит к материальному страху. Он находится в духовной работе, которая покрывает все, но это должно быть большим усилием, непростым. Хорошо, это тоже хорошо сделать. И есть много вещей, скажем, хорошо перед уроком говорить о заслугах товарищей, насколько я нахожу среди великих товарищей, говорить об этом, чтобы каждый рассказал о величии товарищей, также о величии Творца. И тогда ему будет легче так отменить себя и быть посланцем как по отношению к товарищам, так и по отношению к Творцу. И все, что нам нужно, это уподобиться свету, насколько это возможно. Быть как можно ближе. Да.
Как эгоистическое желание может включиться в другое желание, вне его.
Это называется лолишма, что мы можем включиться согласно нашим усилиям. Включиться на самом деле мы не способны. Совершить усилия мы можем, как будто мы хотим включиться, как будто мы хотим помочь товарищу. Но это как будто так мы, потому что мы находимся в мире лжи. И нам кажется, что мы на самом деле так думаем. Каббалисты говорят, нет. Насколько вы представляете себе, что вы отдаете, что вы даруете и любите, что вы объединяетесь, все это ложь. Но дали нам это называется понятием скрытия. Дали человеку таким образом чувствовать для того, чтобы продолжать работу, для того, чтобы начать работу, как дети играются, девочки с куклами, а мальчики с кубиками, с различными вещами, с машинками маленькими. Так же и мы играемся. Это понятие игры, которое является очень-очень серьезным понятием, когда именно с помощью игры я притягиваю свет, возвращающий к источнику. Если бы не игра, если бы не скрытие, я бы вообще не мог связаться с этим светом ни в каком виде. А так я могу связаться с ним. Так вот, да? Ну, передай тогда там.
Дополнение к тому, что сказал Михаил, это упражнение у меня вызвало, доставило мне большое огорчение, грусть, тяжесть. И я не знаю, что с ним делать.
Что значит сделать? Прежде всего, что то, что тебе доставляет страдания, это хорошо, но это материальное понятие, потому что есть у тебя сердце, которое дает тебе возможность сострадать. И ты такой человек, видно по тебе, но вместе с тем, что ты делаешь дальше.
Я не знаю, как молиться об этих особых вещах.
Ты готов? Или же почувствовать страдание товарища ты способен, но немного поработать с этим страданием ты уже не можешь. Ты чувствуешь слабость.
Я не знаю, как к этому подойти.
Не надо подходить. Подходить не к товарищу, а к Творцу.
Когда я подхожу к Творцу, я не знаю, что в нем просить.
Просить то, что товарищ тебе говорит. Материальное состояние товарища — это твое духовное.
Что просить?
То, что он тебе сказал, товарищ. И я слышу от Михаила, да, что вы говорили о недостатках, у которого есть у каждого в его личной жизни.
Такие вещи, что...
Это не важно, какие вещи. Да. Не достает? Отлично. Так есть у тебя сейчас возможность попросить у Творца, чтобы наполнил эти недостатки товарищу? Ну?
Заполнил чем?
Какая тебе разница чем? Это Творец. Он сделал такой недостаток, создал такой недостаток в товарище. Он может исправить этот недостаток и наполнить его.
Так я прошу у Творца, чтобы...
Ты должен только просить. Как это сделать? Это не твое дело. Понял ли ты в точности это? Это недостаток тоже не так важно. Главное, что ты обращаешься к Творцу и связываешь его через тебя с товарищем. И тогда ты переходник. Ну.
Раф, вы сказали, что нужно говорить от имени Творца и от имени товарища и Творца. Разве не одно и то же?
Да. Угу.
Творец относится, принимает во внимание эгоистические просьбы.
Творец
принимает во внимание эгоистические просьбы.
Да. Почему бы и нет? Если ты просишь за товарища.
Это же система. Она либо работает, либо... Система принимает во внимание только...
Нет, это называется лолишма. Как вы не можете понять? Даже эгоистическая молитва. Когда я прошу за товарища, это, конечно же, эгоистическое действие, потому что кроме эгоизма у меня пока что нет ничего. Я полностью не исправен. Но в таком виде это помогает, потому что я включаю в себя недостаток товарища, мне болит сердце, он товарищ, мы вместе хотим прийти к цели, я слышал, только в таком виде можно прийти. И я связываю свой хиссарон товарищ, с хиссароном товарища, с хиссароном Творца. Творцу тоже не достает. Он хочет исправить разбитую душу. Только обратитесь к нему. И я связываю товарища с Творцом, и я посередине. И, конечно же, все эти вещи, они сейчас пока что у меня осуществляются в эгоистических килим. Но... Важно, как я их строю, когда я постепенно пробуждаю свет, возвращающий к источнику. И тогда он выводит меня из эгоистического состояния к духовному. Да?
Да, но поскольку моя программа эгоистическая, во мне нет ничего, что я хочу для товарища правильного.
Неважно, даже искусственно, когда ты просишь за него. Свет сделает все. Свет все сделает. Ты должен просить, даже если ты не хочешь и нет у тебя ничего от этого, но написал записку, и ты это делаешь именно согласно тому, что написано. И все. Да.
Вадим из Ульяновска спрашивает, как включиться в хиссарон товарища? Можно ли об этом поподробнее?
Все, чего не достает товарищу. Я думаю, что в Ульяновске есть полно вещей, полно товарищей, которым не достает множество вещей. Материальных, не обязательно духовных, материальных. И если я прошу за материальное товарища, я могу обратиться к Творцу. Да? Настолько. Да.
Это действие молиться за товарища, это действие ожидания света, возвращающего к источнику. Это одно и то же?
Да, конечно, потому что я не жду света, возвращающего к источнику, иначе, который придет ко мне, когда он приходит на недостаток товарища, когда я пробуждаю свет, возвращающий к источнику, на недостаток товарища. Именно об этом свете, возвращающем к источнику, говорится. А почему ты не ищешь нам отрывков, Янеев? Что с тобой происходит? Ты что, не на работе? Да.
Прежде, когда вы дали установку, чтобы в каждом слове искать свет, возвращающий к источнику, не отключаться, мне не было понятно в течение дня молиться о проблемах товарищей, что отнести все снять никого, кроме него. Это было достаточно понятно. А здесь мне непонятно, о чем я должен молиться. Молиться о том, чтобы свет посветил.
Где здесь? Рядом с книгой?
Рядом с книгой.
На протяжении дня тебе было ясно.
В течение дня было все ясно, потому что была установка взять список всех помех товарищей и помолиться о каждом, чтобы он мог соотнестись, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро.
И то же самое сейчас.
Продолжать упражнение сейчас?
А почему бы и нет?
Нет проблем.
Но
если это означает, что я молюсь...
Так чего сейчас не достает? Не достает тебе сейчас, что ты не включаешь в себя хисарон товарища. Так включись.
Я включаюсь в хисарон товарища. Но упражнение позволило видеть величие товарища, насколько они, несмотря ни на что, преодолевают все и делают.
Хорошо, отлично, да.
Я немножко чувствую неудобно. В течение дня я думал о проблемах товарищей. Я просил Творца, чтобы помог им решить эти проблемы. И вдруг сейчас, когда мы начали урок Зоар, я чувствую, что проблемы товарища — это некая проблема во мне. И сейчас я лежу на операционном столе, и я должен сказать врачу: давай-ка, исправь во мне что-то. И у меня нет сил сказать ему: давай, исправь во мне что-то.
А что есть тебе исправлять?
Есть желание получать, чтобы превратить его...
Какое желание получать есть у тебя, что ты раскрываешь, что оно есть?
Я знаю, что у меня есть что-то противоположное от Творца.
Как ты определяешь, что оно противоположно Творцу?
Тем, что он показывает мне, товарищ, у него есть какая-то помеха. Это все равно, что я... Во время урока чувствую, что помеха во мне, и мне сразу может ее исправить, и нет сил попросить об этом.
О, это значит, когда я говорю, что есть у меня злое начало, которое я должен исправить, когда я раскрываю, что я не могу включиться в недостаток товарища, я безразличен, равнодушен, изолирован от него, или я включаюсь немного в недостаток товарища, но нет у меня достаточного страдания, чтобы обратиться к Творцу. То есть это и есть злое начало именно. Злым началом называется, когда я не могу включить в себя недостаток ближнего.
Но все же не чувствую боль настолько.
Если бы ты чувствовал его боль, как на самом деле боль, ты бы обратился к Творцу, ты бы его боль чувствовал как свою.
Чтобы сделал во мне исправление?
Нет. Ты спрашиваешь уже что-то другое. Ты просишь у Творца: пожалуйста, смягчи мое сердце, чтобы я смог включиться в беды товарища. Этого я прошу, это можно просить, это можно. Потому что ты много раз обращался к товарищам, и ты чувствуешь, что ты глух, твое сердце не впитывает их боль, ты не можешь сочувствовать им, и поэтому не можешь обратиться к Творцу, и сердце не позволяет. Так правильно, что ты не включаешься в недостатки товарища, но для того, чтобы включиться в него, ты просишь у Творца, чтобы смягчил твое сердце. Это можно просить. Можно. Это подготовка.
Спасибо.
Но именно это и есть злое начало. Злое начало — это мое желание почувствовать себя, а не ближнего. И поэтому, если оно не раскрывается, я не могу обратиться к Творцу. Это ясно? Может быть, есть здесь новые точки? Я не знаю. Задавайте вопросы. Да.
Good evening, Rav.
Добрый вечер, Рав.
So, in order to connect with your friends, is it important for you to see them every day? Because every time you meet them, you feel different feelings for them.
Для того, чтобы включиться в товарищи, мениться с товарищами, ты должен их видеть каждый день, потому что каждый раз, когда ты встречаешься с ними, ты чувствуешь разные вещи.
Смотри, везде написано, что человек должен каждый день учить Тору. И даже весь день учить Тору. Но учить не значит, что ты сидишь за книгой. Но встречаться с товарищами и немножко учиться с ними нужно каждый день. Желательно до начала рабочего дня.
I see. So it's important for me to see them every day. So in order to for that, I'll pray to the Creator to change inside me.
In order for that?
So I need to connect with them. I need to see them every day with the goal of correcting them.
No.
And
так я должен видеть их каждый день вследствие цели включиться в них.
It's important for me to see them every day. Is it important or do I have to see them once in a week or twice in a week?
Словом, важно, что я вижу их каждый день или достаточно раз-два в неделю видеть их физически.
Важно каждый день. Физически не знаю, может быть, виртуально, по виртуальной связи, но ну, нужно быть в этом. Тот, кто серьезно занимается, кто хочет серьезным образом исправить себя, должен каждый день быть на связи с его группой, учебой, учителем и, по крайней мере, час в день. Но каждый день.
Спасибо.
И в утренние часы. Понятно?
Ну.
Понятно. Спасибо. А что если молюсь за что-то уже несколько дней, и то, что я вижу, это только все ухудшается?
Молишься о чем-то?
Об объединении в десятке, чтобы мы были вместе на утреннем уроке, чтобы были объединены. А я вижу чисто противоположное. А результат действий, которые я прошу, это плохое. Лучше бы я не сидел и ничего не делал. Потому что я говорю, ты молишься за десятку, хочешь, чтобы они...
Так написано, чем больше человек учит Тору, Тора утяжеляет его, дает ему больше помех, чтобы он смог закончить исправление. Да. Пока что процесс верный.
Словом, не бояться, потому что я скажу, на самом деле я обеспокоен, потому что насколько я не молюсь, все только ухудшается.
Да. То, что становится хуже, и ты становишься хуже. Это именно потому, что, видимо, ты действуешь правильно.
Так продолжать в том же духе.
Пока не станет абсолютно зло, и все будет абсолютным злом, не будет никакой возможности иной, кроме как кричать в последнюю минуту, что, может быть, есть еще возможность крикнуть, пока ты утонешь в этом зле. Так прежде чем ты утонул во зле, у тебя будет спасение.
Вопрос, товарищи, из десятки в Аравии, может быть, это отражает состояние в десятках, если товарищи не выразили себя, то есть не дали свои проблемы в список, так как же я могу молиться за них?
Мы не говорим о списке проблем, знаешь, вот так... Ну так, более или менее, чтобы мы знали, о чем молиться. Я не могу просить духовное для товарища. Это понятно, что всем не хватает, но если я включаюсь в его материальное как-то, это более осязаемо, это более конкретно. Поэтому нужно дать какую-то зацепку.
Я надеюсь, что этот вопрос может помочь. Это вопрос Джонни из Йоханнесбурга. Он говорит, трудность товарищей, которые хотят помочь, является истинной их связью с помощью молитвы с материальными недостатками.
Тоже да, нужно продолжать.
Если нет страха, нет веры. 445 пункт. Каждого человека, боящегося Творца, вера сопровождает, как подобает.
Еще раз, мы забыли объединяться, свет, возвращающий к источнику, именно его ждать, чтобы на нас повлиял, и чтобы мы окунулись в него, в свет, возвращающий к источнику.
И еще раз, 445 пункт. Каждого человека, боящегося Творца, вера сопровождает, как подобает, потому что человек этот совершенен в служении Господину его, а в том, в ком не пребывает трепет перед Господином его, не пребывает и вера, и он недостоин доли в будущем мире. 446 пункт. Счастливы праведники в этом мире и в мире будущем, ибо Творец желает величия их. И сказано, путь праведных, как светило лучезарное, светящее все сильнее. Как светило лучезарное означает, как тот сияющий свет, который Творец создал в начале творения. И это тот свет, который Творец скрыл ради праведников в будущем мире, светящее все сильнее, потому что он непрестанно возвышается в свете его всегда и никогда не испытывает недостатка. Главная сила в трепете. 444. Иов испытывал трепет, и в этом трепете была его главная сила, поскольку человек не может притянуть сверху вниз дух, исходящий свыше слова, будь оно от святости или от ситрахра, и приблизить его к себе, иначе как в состоянии трепета. И он должен направить сердце и желание свое в трепете и сокрушении сердца, и тогда сможет притянуть вниз дух, находящийся выше, и желание, в котором нуждается. 45 пункт. А если не обратит он сердце своего желания в трепете к этой стороне, желание его не может слиться с ней.
Все зависит от намерения, силы намерения. И все основано на хиссароне. В мере хиссарона можно привести в порядок намерение и добиться успеха. Дальше.
Разбиение, подчинение, трепет. 28. И услышал Итро. Разве может быть, чтобы Итро слышал, а весь мир не слышал? Однако все в мире слышали, но не покорились. И поэтому их слышание нельзя назвать слышанием. А он услышал и покорился, и подчинился Творцу, и приблизился к трепету его. Поэтому его слышание — это слышание. Праведники всегда находятся в трепете. 308 пункт. Праведники уверены, подобно льву. Но ведь праведники совершенно не полагаются на свои деяния, и всегда не преисполнены страха, как Авраам, о котором сказано, «И было, когда приблизился он к Египту». как Ицхак, о котором сказано, «Ибо боялся сказать он, это жена моя», как Яков, о котором сказано, «И устрашился Яков очень и почувствовал себя стесненным, и если они не полагались на свои деяния, то уж тем более остальные праведники мира». В таком случае, почему сказано здесь «праведники уверены, подобно льву»? 309 пункт. Однако на самом деле подобно льву, кфир сказано, потому что из всех различных типов львов выбран именно кфир, молодой лев, а не просто арье-лев, и не шахаль, благородный лев, и не шахац, гордый лев, но кфир, молодой лев, который слабее и меньше всех, и не уверен в своих силах, несмотря на то, что он сильный. Так же и праведники, не уверены в своих деяниях, совершенных в настоящее время, но подобны молодому льву. То есть, хотя и знают они, что сила их добрых деяний крепка, но уверены в себя не более, чем молодой лев.
Проще ли нам сейчас, легче ли нам сегодня, сейчас делать намерения? Чем в начале урока, спросите себя. Или наоборот. Какое отличие есть в намерении, в реакции, выяснении между тем, что сейчас и началом урока. Все же уже час учимся еще.
Почему ангел смерти называется «хорошо очень»? 432 пункт. И вот «хорошо очень» — это ангел смерти. Почему же здесь говорится, что из-за него о втором дне не сказано «и вот хорошо», но скрыта здесь тайна тайн? Ибо, конечно же, к ангелу смерти относится сказанное «хорошо очень», ведь все жители мира знают, что умрут и вернутся в прах. Поэтому многие из них совершают возвращение господину своему по причине этого страха и боятся грешить перед ним. А многие боятся господина своего, ибо плеть занесена над ними. Сколько пользы приносит эта плеть людям, делая их покладистыми и откровенными, и помогая им исправить пути свои подобающим образом. И поэтому сказано «и вот хорошо, очень», конечно же, «очень». 433 пункт. «И вот хорошо» — это ангел жизни. «Очень» — это ангел смерти, который более важен. Почему ангел смерти хорошо очень? Когда Творец создал мир, все было исправлено, пока не появился человек, чувствующий себя царем этого мира. После того, как был создан Адам, он сделал его направленным на путь истины. Как сказано, «Содел Творец человека прямым», они же пускаются в многочисленные ухищрения. Соделал он его прямым, но затем тот прегрешил и был изгнан из Эдемского сада. 437 пункт. И когда наступает его время уйти из этого мира, покинув его, он не покидает его, пока ангел смерти не заберет от него это облачение и это тело. Когда ангел смерти освобождает дух от тела, облачавшего его, дух отправляется и облачается в другое тело Эдемского сада. Когда он оставил в час своего, который он оставил в час своего появления в этом мире, и нет иной радости у духа, чем находиться в теле, которое там. И он рад, что освободился от тела этого мира и облачился в другое совершенное одеяние Эдемского сада, подобное тому, что в нашем мире. И в нем он поселяется и ходит, и исследует его, чтобы проникнуть в высшие тайны, которые он не сумел постичь и созерцать, будучи в этом мире, в этом теле.
Держать намерение. Есть разные тексты, которые нас ослабляют. Мы не можем оставаться в правильном намерении, потому что нам интересно понять разумом, что говорит текст, но это совершенно неправильно. И здесь мы именно показываем наше желание к постижению, а не к знанию.
438. И когда душа облачается в облачение того мира, сколько наслаждений, сколько прелестей есть у него там. Кто был причиной тому, что в тело эдемского сада облачился этот дух? Тот, кто освободил его от облачений этого мира. Ангел смерти. Получается, что этот ангел смерти делает хорошо очень, и Творец относится милостиво к творениям, не освобождая человека от облачений этого мира, пока не выправит для него другие облачения, величественные и прекраснее этих в Эдемском саду.
То есть прежде всего должно быть исправление отраженным светом, Самсунг, экран, отраженный свет. И с помощью этого человек исправляет свое злое начало. Понятно? Все спокойно, да.
Рав, мое отношение к товарищам в десятке. Немного больше, чем к остальным товарищам в группе. И мой вопрос, не является ли это проблемой?
Не проблема. Это не проблема. Близкие к тебе прежде всего. Хорошо, вперед.
Трепет врата к Творцу. 82 пункт. Вначале должны прилагать усердие в трепете, в Малхут, который является входом во все, а затем в письменной Торе, в Зейрампине, который находится наверху, потому что каждый человек, который не боится греха, нет у него позволения войти во вход этой веры, то есть Малхут. И поскольку отталкивает его от этого входа, отталкивает его от всего, потому что нет у него входа, чтобы он вошел во все, как сказано, это врата к Творцу. 83 пункт. Все, когда страх прегрешения предваряет мудрость, осуществляется мудрость, потому что хохма основывается на подчинении. Это называется величием Творца, для того, чтобы удостоиться мудрости. 91 пункт. Начало мудрости — страх Творца. Для того, чтобы удостоиться мудрости, дан страх Творца. Как сказано, следствие скромности — страх Творца, потому что вначале нужно бояться Малхут, а затем мы поднимаемся к мудрости, Хохме. И еще, начало мудрости — страх Творца, это высший страх, Бина. И поскольку она является рожь для нижних, она взяла имя высшего, и поэтому называется венцом по имени высшей короны, которая скрыта от всего, для того, чтобы объединить рожь с сов, и в едином имени она включается вместе с рожь.
Хорошо. Я вижу, что не хотите спрашивать. Все хорошо. Главное — намерение. Текст может быть непонятен. Об этом мы не обсуждаем.
Работа в страхе и любви. 417 пункт. Любовь наступает после того, как человек удостоился страха. Вслед за тем, как устанавливается страх над головой человека, приходящий от левой линии, пробуждается затем любовь, правая линия, то есть зерампин со стороны хесед в нем. И тот, кто работает от любви, сливается с высшим местом наверху и сливается со святостью будущего мира, биной, поскольку поднимается, чтобы украситься и слиться с правой стороной, хеседом Зейрампина, над которым находится бина. 418-й. Хотя работа со стороны страха является работой возвышенной, все же она не восходит наверх к слиянию с Зеерампином. А когда он работает из любви, то поднимается и украшается наверху, сливаясь с будущим миром. И это человек, призываемый будущим миром. Благословенна участь его, ибо возобладал он над местом страха, поскольку нет того, что одержало бы верх над ступенью страха, кроме любви, правой линии. Единство Зеерампина и Малхут. 419 пункт. И тот, кто достоин будущего мира, должен обвинить имя Творца и обвинить части тела, зон и высшие ступени, обувыему и соединить всех высших и нижних вместе и включить их всех в бесконечность, связав их между собой, как сказано, «Слушай, Израиль, Творец Всесильный наш, Творец един».
Да.
Во время чтения, когда мы молимся за помехи, которые даются товарищу, нужно также просить, чтобы он смог отнести это к нет никого, кроме него, доброму и несущему добро, чтобы сама помеха исчезла и исправилась?
Нет, зачем? Исправиться, да, но не исчезнуть. Чтобы исправилась. Исправиться, что значит, скажи мне, если бы у меня был недостаток, сейчас я получил силу, эта сила исправила недостаток, уже нет недостатка. Нет хиссарона, есть свет? Нет. То есть недостаток хиссарон должен оставаться, но мое намерение, оно переизменяется с получения ради получения на ради отдачи. Но в ради отдачи там есть прошлый хиссарон, желание получать ради получения прежнее.
Так что значит исправить помеху товарища?
Я не исправляю помеху товарища. Я молюсь о нем, чтобы Творец о нем позаботился, дал бы ему желаемое.
Чтобы дал ему, как бы, чтобы дал ему желаемым, чтобы просто ответил на потребность товарища.
Да, мне больше не о чем заботиться.
А что относительно того, чтобы смог отнести это к Творцу? Я должен это привнести в молитву, чтобы товарищ мог отнести к тому, что помеха приходит от нет никого, кроме него и доброго несущего добро.
Нет, какое отношение имеет к товарищу? Это имеет отношение к Творцу. Ты можешь молиться так. Я благодарю тебя за то, что ты даешь мне видеть хиссароны, и на фоне этих хиссаронов обращаться к тебе и просить исправить эти хиссароны. Это есть шанс обратиться к тебе. Нет хиссаронов. Все зло начало, вообще все зло в мире. Это все ложь. Это лишь для того, чтобы мы продолжили на фоне всего этого притягивать свет. Нет в этом никакой собственной значимости у всех этих проблем.
Когда мы начали упражнение, вы сказали, что все помехи приходят вследствие того, что ты не можешь отнести к нет никого, кроме него.
Да.
И оттуда начало упражнения было молиться за то, чтобы товарищ смог отнести помеху к нет никого, кроме него.
Да.
Об этом я спрашиваю. То есть должен ли я молиться за то, чтобы была у него возможность?
Нет. Мы говорили, что лучшая молитва, если я беру хиссарон его и молюсь за них. Но и эта молитва, которую ты сказал, я молюсь о товарищах, чтобы Творец дал им свет и возможность быть в духовном, да, конечно. Тоже. Но здесь их духовное, о котором я молюсь, а здесь их материальное. Мне не важно, о чем молиться в случае с товарищем, или о духовном, или о материальном, потому что его материальное — это мое духовное, так или иначе. Понятно? Хорошо, больше нечего спрашивать. Читай. Да.
Вопрос Тринеля из Вирджинии. Он говорит, что вы вчера напомнили вечером.
У меня не было вчера днем урока.
Это было утром, потому что сила нашей мысли о взаимной заботе может поднять наших товарищей и все человечество, когда все проблемы и преграды исчезнут. И если это верно, как мы можем сделать это сейчас?
Но мы не молимся о том, чтобы проблемы исчезли из мира. Мы молимся, чтобы на фоне всех этих проблем мы слились бы с Творцом. Для того, чтобы доставить ему наслаждение. Не то, что Творец посылает нам проблемы, а мы хотим освободиться от него, обращаемся к нему. Что ты нам сделал, спаси. Не в этом спаси. Спаси в том, что мы не хотим быть ради получения, чтобы раскрыть его и доставить ему наслаждение. Иначе наша молитва эгоистическая, крепа настоящая. Весь мир просит, но и о чем кричат, просят. Конечно, в отрыве от Творца он не может ответить. Согласно системе миров, нет связи, они никогда не могут, молитва никогда не может быть услышана. Понятно, да.
То, что я недостаточно прошу у света, возвращающего к источнику, чтобы исправил моих товарищей, этим я вызываю проблемы, задерживаю их, вызываю в них проблемы от того, что я недостаточно прошу у света.
То, что ты не просишь о товарищах, это проблема. Это главная проблема. Да.
Рав сказал, что нужно видеть товарищей исправленными.
С одной стороны. С другой стороны, ты должен видеть их нуждающимися в помощи. И выше них, и ниже них. Да. Почитай первую статью Рабаша, ты увидишь, что там он об этом пишет. Понятно? Хорошо. Что он еще? Вперед.
191 страница. Страх Творца, сокровищница его. 51 пункт. Страх Творца, сокровищница его. То есть сокровищница всех этих ступеней. Ибо этот страх Творца, Малхут, называемая страх Творца, берет все эти потоки, то есть ступени, и становится сокровищницей для них всех. А когда выходят из нее все эти скрытия, она выводит их в счете, как сказано, «глаза твои водоема Хешбона». Ибо, конечно же, она делает в этом счете хешбон и выводит эти водоемы, наполненные водой, то есть ступени, которые она приняла в себя, и следит за тем, чтобы вывести все в счете. Раскрытие хохмы происходит лишь в Малхут, и поэтому Малхут называется сокровищницей. Так же, как сокровищница, которая хранит и содержит все, что вкладывают в нее, так и Малхут принимает в себя все сфероты ступени и наполняет их свечением хохмы. И таким образом они хранятся и существуют. И она выводит их по счету в свечении хухмы, называемом мохин счета. И на это приводится доказательство из Писания «глаза твои водоемы хешбона», ибо хухма называется «эйнаем глаза», счет хешбон — это передача хухмы. Водоемы — это ступени, которые она принимает. И говорится, что водоемы в ней она выводит по счету, что и называется свечением хохмы, выходящим из глаз Инаем. 52 пункт. Поскольку в Малхут ведется счет, то есть раскрывается хохма, оживляющая все, поэтому называется Малхут верой, ибо вера — это преданность и жизнь существования. А высших сферот и ступенях, от которых Малхут получает, необходимо видеть веру, то есть светить им в счете. Как сказано, страх Творца — сокровищница его. И происходит в происходящем мире, то есть в исправлениях самой Малхут, называемый мир, то есть принадлежности Скинии, тем более находим необходим счет и проявление веры, являющейся основой жизни. И поэтому сообщил Творец всему Израилю о вере, проявленной строителями Скинии во всем, что они делают, как сказано, «Вот исчисление Скинии». Рав, я уже 45 минут занимаюсь этим, я не знаю, что просить у Творца. Я получил список вещей, что у товарищей есть проблемы в этом. Я не знаю, что просить, чтобы дал ему игрушку, чтобы дал это. Я не знаю, что просить. На самом деле.
А что ты думаешь, что им не хватает? Если они твои товарищи.
Вы сказали, не будь умником. Если они сказали тебе, что чего не достает, проси за это.
Хорошо, это материально. А духовно? Если это твои товарищи, они отменяются перед тобой, а ты по отношению к ним, чтобы построить духовное клей, так ты знаешь, чего они хотят?
Но тогда начинается у меня буквально, извиняюсь, десятки выяснений различных вещей. Я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что делать с мешком тех проблем, которые я получил. Что я делаю с ними? Я понимаю, что есть, что мы... Ну, не знаю, ничего не понимаю сейчас. Есть у меня целый мешок проблем.
Мешок? Закрытый?
Не закрытый, а в него еще больше входит.
Это именно очень хорошо. Так ты берешь этот мешок и даешь его Творцу. Кроме этого, ему ничего не нужно. Он единственный, нет никого кроме него, добрый, творящий добро, который создал эти проблемы, послал их. Именно. Сделал их. Злое начало — это творение. Создал эти проблемы и послал всех один за одной, одну за одной. Именно бесконечно. Так почему бы не обратиться к нему? Почему бы не вернуть ему это?
Не то чтобы я не обращался, я не знаю, когда обращаюсь, что просить у него.
Пусть исправит эти недостатки.
Специфические недостатки, которые я слышал от товарищей?
Даже это, какая разница?
Потому что я говорю, это как список покупок, сделай это, сделай это, сделай это. Я не знаю, что делать.
Верно, верно. Очень хорошо, если так делаешь, потому что ты просишь о ближнем. Вот исправление. Твоя просьба о ближнем — это исправление.
Творец — это мистер Фиксер?
Он никто. Важна твоя просьба. Почему ты не понимаешь этого? Объясни.
Потому что я не понимаю.
Ты включился в сферон, товарища?
Я говорю, мы весь день этим занимаемся.
Прекрасно, ты страдал, взял это на себя. Ты хочешь, чтобы Творец запомнил, ответил на потребность товарища? Ну, в чем проблема, что ты об этом просишь? И просишь много, молишься. Почему это плохо?
Я не говорю, что плохо, только в моем ощущении, прежде всего, я должен сделать то, что я должен сделать, то есть поднять этот ман, этот хисарон. А с другой стороны, я не вижу никакой связи с тем, чтобы решилась вот эта проблема, скажем там.
Самой проблемы нет. Проблема в том, что я должен просить. Вот и все. Я больше не обращаю внимания ни на что происходит или нет. Это вообще не мое дело. Я работал над поднятием ман, все. Когда будет мад, и какой, как, да, не моя проблема, мне не важно.
Но мне кажется, что вы нам сказали, что после того, как мы это делаем и просим, чтобы мы попытались увидеть, как проблема постепенно решается.
Результаты. Но это само по себе не должно повлиять.
Но это первое, что мне нужно. А с другой стороны, вы сказали, если мы не видим, мы должны проверить, в чем наша молитва нехороша.
Тоже, но это еще может быть рано для нас. Это еще не для нас. И еще за этим следить и вести расчет, получилось, не получилось, и что должен добавить к молитве. Непросто.
Когда я молюсь за товарища, я этим хочу притянуть свет, возвращающий к источнику. Я отношу это к нет никому, кроме него, верно?
Да.
Где я здесь добавляю доброго несущего добро, где это внутри?
Ты просишь у него с помощью твоей просьбы, ты хочешь, чтобы было исправление у товарища, и те вещи, где он чувствует зло, чтобы был добрый, творящий добро, чтобы раскрылся добрый, творящий добро.
Если он раскрывается, я, по сути дела, тоже становлюсь проклинающим Творца.
Почему? Если не раскроется? Нет.
Да.
Ты должен делать свое. Ты не закончишь работу. Ты должен делать свое действие, просьба к Творцу сделать благо другим.
Только чтобы понять, моя молитва за просьбу за товарища с «нет никого, кроме него», и то, что он хочет, это часть «добрый, несущий добро». Я могу это сказать?
Конечно же, да. Но пусть будет так.
Зависит от результата.
Я понимаю, что так легче. Пусть будет так. Разделяй между «нет никого, кроме него» и «добрый, творящий добро». Хорошо? Понятно? Сегодня вы устали. Что такое? Завтра я уже буду не с вами. Сможете отдохнуть. Или завтра вы тоже будете учиться?
Будет урок запись.
А, урок запись. Какой?
Зор.
Не знаю.
Обычно мы берем то, что было на прошлой неделе.
На прошлой неделе. Хорошо. Можете взять даже часть утреннего урока. Все, что хотите. Но лучше Зоар. Лучше Зоар.
Ну, маспекляю.
На сегодня хватит. Вижу. 52 минуты. Когда начнешь учиться? Тебе уже можно учить Тору? Ты уже женился?
Я еще откачиваюсь.
Я еще в себя прихожу. Иначе тебе нужно будет реанимацию отвести. Нам нужны цитаты. Когда мы говорим, учимся, это все идет на статьях Рабаша, о группе. Нам не хватает здесь. Вот я говорю, а где же почва? Хорошо. Будет хорошо. Вы будете заниматься в то время, как мы там?
Пятницу и субботу. В пятницу мы здесь начинаем с 10 утра и до 6 вечера. И то же самое в субботу.
Очень хорошо. Да. Когда мы там, в воскресенье, когда будет 9 утра урок, так здесь 6 утра.
Утренний урок, который будет в воскресенье, у нас будет 7 утра. где-то так, 7, или, может быть, немного до этого.
Хорошо.
Но будет возможность смотреть тому, кто хочет, будет открытая комната, кто захочет, сможет видеть.
Понятно.
Ine mato shevetachim gam yachad. Ine mato shevetachim gam yachad. Ine mato umanaim shevetachim gam yachad. Ine mato umanaim shevetachim gam yachad. Ine mato shevetachim gam yachad. Ine mato shevetachim gam yachad. Laila tov.